радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. У микрофона Антонина Рендаренко. О программе предстоящего часа. Ее откроет проповедь «В неделю о страшном суде», сказанная протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Затем вы услышите очередную страничку Охридского пролога святителя Николая Сербского Велимировича. В радиоцикле «О молитве» по творениям епископа Василия Родзянко прозвучит первая часть беседы преснопамятного владыки о молитве перед святым причащением. Завершит первый час нашего вещания рубрика «Территория семьи» и ее ведущая Людмила Аркадьевна Ревиченко. В 22 часа программу радиостанции «Радонеж» продолжит писатель Алина Яковлевна Чедаева. На этот раз она расскажет о том, как в далеком Ныроби Пермского края почитается память первого мученика из рода Романовых, великого князя Михаила Никитича. Затем Юрий Воробьевский вернется к теме психотронного оружия, которой тоже занимается много лет. А в 23 часа гостьей нашей студии будет известная исполнительница, матушка Людмила Кононова. Ее пригласила Екатерина Краснобаева. В заключении часа мы, по вашим просьбам, повторим беседу нашего обозревателя Виктора Саулкина с писателем Виктором Николаевым о нагнетании политических страстей и о том, чем это чревато. Святая Православная Церковь приуготовляет нас к очередному поприщу Великого Поста. Предлагаем вам проповедь, сказанную в неделю о страшном суде настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, протоиереем Алексеем Ладыгиным.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы слышали с вами евангельское начало, которое повествовало нам о страшном суде. И началось это Евангелие словами: «Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей». История человечества будет знать только два пришествия Христова в этот мир. Первое пришествие все человечество пережило и приняло с радостью, потому что Христос пришел спасти этот мир. И второе пришествие, оно говорится о том в Священном Писании, что оно будет очень страшно. И люди действительно с ужасом ждут этого дня. Казалось бы, почему? Да потому что с пришествием Христовым связано разрушение этой земли, но не окончательное. И святой апостол Павел говорит нам в Священном Писании о том, что будет новая земля и что будет новый мир, и что будет новая жизнь. Сия же земля огню блюдома. И вот если говорит об этом церковь, то многие люди не прислушиваются к этим словам, а думают, что это какие-то предрассудки. Но когда церковь начинает вот уже много веков и многие десятки лет стоит ученый мир, который говорит, действительно, эта земля готовится к разрушению. И выдвигаются различные гипотезы, как же погибнет эта земля. Но как все произойдет, мы не знаем. Мы только знаем о том, что те слова, которые написаны в Священном Писании, они обязательно исполнятся. Если говорится о том, что земля огню блюдома, значит земля действительно сгорит в огне. Но она сгорит не окончательно. Она не погибнет окончательно, потому что Священное Писание говорит, что будет новая земля. Новая земля, как то семя, которое закладывается в землю, погибает, но из него возрастает новое растение, которое дает обильный плод этого семени. И земля также преобразится. Но когда и как это будет? Мы не знаем когда, потому что дата сия скрыта от всех человеков. Ее знает только один Отец Небесный. Больше никто не знает об этом времени. Но Господь оставил признаки, признаки, которые приближают конец земли, которые приближают суд Господний, праведный суд Господний над всеми людьми. Этим первым признаком является распространение Евангелия по всему миру. Не будет такого уголка земли, где бы не было проповедано Евангелие этому миру. Мы сейчас становимся свидетелями, почти на все языки мира переведено Священное Писание. Второе условие – говорится о нравственном состоянии общества. В последнее время, говорит апостол Павел, люди будут сребролюбивы, себелюбивы, гордливы, наглы, непослушливы своим родителям, непочтительны к старшим. Произойдет оскудение веры, и вместе с оскудением веры придет вот те беззакония, о которых и говорит, придут те беззакония, о которых и говорит святой апостол Павел. Третьим признаком является страшные войны и какие-то стихийные бедствия, о которых мы продолжаем слышать почти каждый день, то землетрясения, то наводнения, которые уносят жизни не только тысяч, а многих даже и сотен тысяч людей, и которые убирают с лица земли целые города и селения. Мы становимся свидетелями исполнения всех вот этих пророчеств, о которых говорится в Священном Писании. Об этом времени говорит нам Священное Предание. Какие же это признаки? Первым признаком является то, что не сойдет благодатный огонь на гроб Господень. Вторым признаком является то, что мертвое море изменит рыбу. То есть в той море, где нет жизни, появится жизнь. И третьим признаком это тогда, когда Афон покинет Царицу Небесную, образ Иверской Божьей Матери. И Афон уйдет под воду. Тогда уже придет Антихрист на землю, и скоро будет кончина этой земли. А об этой кончине говорит нам Священное Писание, что это будет очень страшное время, что человек не сможет пережить тех страданий и скорбей. Истинный человек, который испытывает ревность по Богу. Это будет трудное время. Не всякий человек сможет выдержать его. И ведь лучше бы этот человек не дожил до этого времени, он будет говорить, горы, упадите на меня, леса, скройте меня, но смерти не будет, и человек будет мучиться в это время, и тогда придет суд Господень, тогда явится Господь, и явится так, что человек в любой точке этой земли увидит Господа, который на облаках будет спускаться на землю. Но перед его пришествием будет знак, который также будет говорить, что это истинно пришествие Господне. Этим знаком явится крест, который будет распростерт по всему небу. Вот об этих знамениях приближения конца света говорит нам Священное Писание и Священное Предание. Мы с ужасом говорим об этом времени. Но почему? Казалось бы, мы христиане. Мы живем надеждой на то, чтобы встретиться со Христом. Святой апостол Павел говорит, желание имею умереть и со Христом быть. То есть, жизнь моя, Христос говорит, апостол Павел, и смерть приобретение. Я живу ради Христа на этой земле, а когда я умру, я буду иметь возможность встретиться с Ним. Когда мы кого-то сильно любим, своих родителей, своих близких, любимых людей, то мы ищем встречу с ними. И вот встреча с ними никогда не пугает нас, а только радует нас. Но почему о страшном суде, когда Господь придет на эту землю, и мы увидим Его своими глазами, мы говорим как о каком-то ужасном действии. Казалось бы, для нас, христиан, такое рассуждение не было бы достойно. Да потому что мы не живем по христианским законам. Мы вроде бы любим Христа, но дела наши постоянно осуждают нас. Мы не творим этих дел, и поэтому встреча со Христом — это не встреча радости, это встреча обречения нашей жизни, наших поступков и наших конкретных дел. Поэтому мы с ужасом говорим об этом времени и не можем не только приближать его, но молимся, чтобы это время не наступило тогда, когда мы живем на земле. Но страшный суд будет для всех. И вот здесь Господь готовит для нас такое великое утешение. Господь не будет спрашивать нас, постились ли мы или молились ли мы. Да, Господь даже на страшном суде не спросит нас о наших грехах и недостойных поступках. Он спросит об исполнении самой главной и основной заповеди, которая есть в этой жизни. Эта заповедь говорит нам о любви к тем, которые окружают нас. И мы слышали сегодня, как Господь поделил всех людей на благое стадо овец и на то стадо, которое недостойно Царствия Небесное. И кто явился праведником, явился тот, который творил дела милосердия, который творил добрые дела в этой жизни. Он сказал этим людям: «Я был голоден, и вы накормили меня, я жаждал, и вы напоили меня, я не имел одежды, вы одели меня, я был странником, и вы приняли меня, я был в темнице и больнице, и вы посетили меня». И ему ответили: «Господи, когда мы это сделали по отношению к Тебе?» Он сказал: «Вы сделали это меньшим, то есть братьям моим, то есть ближним своим, значит, сделали вы это все мне». Вот критерии, по которым Господь будет судить все человечество. Пост, молитва, заповеди Христовы, они направлены на то, чтобы мы исполнили самую основную заповедь. А какая самая главная заповедь? «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью своей». Как я могу проявить любовь к Богу? И Господь говорит: через ближнего своего ты можешь показать истинную любовь ко мне. Господь не требует сверхъестественного отношения к тем, кто окружает нас. Он требует от нас только такой любви, которую мы бы хотели иметь по отношению к себе. Но не более того. Жертвенность – это превосходство всякой любви. Жертвенность – это Господь, который зашел на крест. Мы же должны любить ближних так, как мы хотели, чтобы нас любили. И очень часто видишь в этой жизни то безумие, которое происходит, жестокость и жесткость. Недавно по телевидению показали в Соединенных Штатах Америки. Люди развлекаются так. Взяли огромную головку, несколько сотен килограмм сыра, растопили ее и делали каркасный домик, и затем его покрывали этим сыром. Чтобы показать, какой рекорд можно совершить. Что можно сделать такой вот сырный домик, который через неделю загнил, запрел, появилась всякая мушкара, неприятный запах, и этот домик пришлось разрушить, а при этом сотни и тысячи людей голодают и в той же стране, в Соединенных Штатах Америки, и голодают в других странах, и Африка голодает, и много голодных людей. Но человек не использовал вот это продовольствие, чтобы накормить ближнего. Он использует ее ради того, чтобы ему было веселее жить на этой земле. Он все развлекается. А Господь говорит, ты накормил того, который алкал. Ты напоил того, который жаждал. Ты одел того, который не имел этой одежды. Мир развлекается. И даже ближних своих, тех, которые находятся в нужде, даже родственники, которые прикованы к постели, мы не находим возможности уделить им внимание. Мы всегда находим в себе оправдание. А Господь сказал, что я не спрошу с вас, постились ли вы или молились. И то есть вот эта неделя перед Великим постом, она именно и говорит нам о том, что мы постимся и молимся. Но это не является целью христианской жизни. Это лишь средство к достижению чего? К достижению той великой любви, которая должна родиться в нашей сердце и которая поможет нам исполнить самую главную и основную заповедь. И когда мы живем вот таким законом, и когда мы стремимся исполнить то, что Господь повелевает нам в Священном Писании, то для нас страшный суд не только не будет страшен, но мы будем ждать его, и вместе со святителем Иоанном Златоустом будем говорить каждый день, «Ей, Господи, гряди, ибо мы желаем встречи с Тобой, ищем и будем рады этой встрече, потому что ничто не может нас отделить от любви Божией. Аминь».
Вы слушали проповедь протоиерея Алексея Ладыкина, настоятеля храма во имя преподобной Фросинии, великой княгини Московской.
Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
Святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Февраля, 9 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святого мученика Никифора и священно-мученика Петра Дамаскина. Святой мученик Никифор. Житие этого мученика ясно свидетельствует о том, что Бог отвергает гордость и увенчивает славой смирение и братолюбие. Жили в Антиохии два близких друга, ученый пресвитер Саприкий и обычный простой гражданин Никифор. Но по какой-то причине их дружба вылилась в жуткую взаимную вражду. Богобоязненный Никифор неоднократно пытался помириться с пресвитером, но тот никак не хотел. Когда началось гонение на христиан, пресвитер Саприкий был приговорен к смерти и выведен на место казни. Опечаленный Никифор шел по пятам за Саприкием, неотступно умоляя его о прощении, по крайней мере перед смертью, чтобы расстаться им в мире. «Прошу тебя, мученик Христов», — говорил ему Никифор, — «прости меня, если чем-то я согрешил пред тобой». Саприкий же не хотел даже обернуться в сторону своего соперника, но спокойно и надменно шагал к смерти. Однако, видя черствость сердца пресвитера, Бог не захотел принять его мученическую жертву и увенчать его венцом, но тайно отнял у него благодать. И в последнюю минуту Саприкий перед палачами отрекся от Христа и заявил, что поклонится идолам. До такой степени ослеплен был он ненавистью. Никифор умолял Саприкия не отвергать Христа. «О, брат возлюбленный, не делай этого, не отрекайся от Господа нашего Иисуса Христа, не губи небесного венца». Но все было тщетно. Саприкий
остался при своем выборе. Тогда Никифор крикнул палачам: «И я христианин! Усеките меня вместо Саприки!» Те сообщили об этом судье, и судья повелел отпустить Саприки и обезглавить Никифора. Радостно Никифор положил свою голову на плаху и был усечен. Удостоился он царства и увенчался бессмертным венцом славы. Произошло это в 260 году в правлении императора Галиена. Священно-мученик Петр Дамаскин. Одни считают, что этот святой жил в 8 веке, а другие, что в 12. Такое различие во мнениях проистекает, разумеется, от того, что были два Петра Дамаскина. Тот, о котором здесь идет речь, был великим подвижником. Нестяжательный до предела, он не имел ни одной своей книги, но брал их на время и читал. А читал он неустанно, собирая мудрость, как пчела мед. Некоторое время был он епископом в Дамаске, но за всенародное обличение магометанства и манихейской ереси арабы отрезали ему язык и отправили в заточение вглубь Аравии. Однако Бог дал ему силу речи, так что и в заточении проповедовал он Евангелие и многих обратил в веру Христову. Написал он и оставил в наследие потомству драгоценную книгу о духовной жизни. Скончался как исповедник и мученик и переселился в Царство Христово. Восемь видов знания Дамаскин собрал для тех людей духовных, кто Божий путь избрал. Первое — терпение скорбей и искушений. А второе — ведение суммы согрешений собственных и милости Божьей без конца. Третье есть познание муки и испуга перед смертью, в смерти и по отходе духа, как душа предстанет перед судом Творца. Знание четвертое — жизнь Христа Спасителя, путь Его и всех Его ревностных святителей, дел Его и подвигов, мудрых изречений, что звучат, как колокол, сквозь веков течения. Пятое есть знание тайных сил природы, всякого явления, свойства и породы. Знание шестое — видение формы всех вещей на свете, в норме и вне нормы. А седьмое — знание мира бестелесного, ангелов благих и духов злобы поднебесной. Знание восьмое — ведение Бога, крепкого, бессмертного, единого, святого. Богословием знание это именуют. Мало кто к нему возвысится ревнует. Здесь предельно чистым быть и подобает, ибо сердце скверное небес не достигает. Дамаскин усвоил 7 начальных знаний, а затем 8-е — плод всех воздыханий. Знание сие от Бога одного, ни умом, ни ревностью не стяжать его. Рассуждение. Святой Петр Дамаскин пишет об общих и частных Божьих дарах, свидетельствуя. Общие дары — суть 4 стихии и все, что от них бывает, а также и все дивные и страшные дела Божии, изложенные в Божественном Писании. А частные дары — суть те, которыми Бог наделил каждого человека в отдельности, будь то богатство для милости или бедность для терпения с благодарением, будь то власть для правосудия и утверждения добродетели, или подчинение и рабство для скорейшего спасения души. Будь то здоровье для помощи страждущим, или болезнь ради венца терпения будь то разум и искусство в приобретении ради добродетели, или немощь и неумелость для покорного смирения. Все это, хотя и кажется противоположным одно другому, однако по предназначению все весьма хорошо. В заключение получает он, что обязаны мы благодарить Бога за все дарования и с терпением и упованием переносить все недуги и злоключения, ибо все подаваемое или попускаемое нам Богом приносит пользу нашему спасению. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса как источник радости, а именно, как источник радости в скорбях жизни, которые только Он может заменить ликованием, как источник радости в рабстве страстей, которые только Он может заменить радостью свободы, как источник радости в смерти, из которой только Он может нас воскресить. Проповедь о Слове Божием, сильнейшем смерти. Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Евангелие от Иоанна, из главы 8. Если в комнате горит свеча, то не будет там тьмы, доколе свеча пламенеет и светит. Если кушанье примет в себя соль, то соблюдется от повреждения. Если кто-то блюдет Слово Христово в душе своей, то имеет он в себе соль и свет, и жизнь будет пребывать в нем. Такая душа не помрачнеет в этой жизни и не вкусит растлевающей смерти. Кто держит в себе Слово Христово, того и Слово Христово держит. Подпирает оно его изнутри и насыщает, и освещает, и оживотворяет, будь он в теле или вне тела, благодаря Слову Христову чувствует он себя одинаково живым. Смерть может отлучить его душу от тела, но не от Христа, то есть от неумирающей вечной жизни. Смерть тела придаст его живоносной душе лишь вящую свободу, восхождение в объятия возлюбленного Христа-жизнодавца. Но что значит, братья, соблюсти Слово Христово в себе? Это значит, во-первых, сберечь его в своем уме, размышляя о нем. Во-вторых, удержать его в своем сердце, любя его. В-третьих, напитать им свою волю, исполняя его на деле. И в-четвертых, сохранить его и языком, во всеуслышание его исповедуя, когда возникнет такая необходимость. Говоря вкратце, соблюсти Слово Христово значит исполниться им и исполнить его. Кто так соблюдет Слово Христово, поистине не вкусит смерти вовек. О Господи наш, Господи сильный, крепчайший смерти! Надели нас силой и разумом, дабы соблюли мы Слово Твое Святое до конца, да не вкусим смерти, и смерть да не вкусит нас, да не коснется тлений души нашей. Милостив нам буди, Господи всемилостивый, Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Какое причастие? Само слово отвечает на этот вопрос. Причастие. То есть, приближаясь к целому, я становлюсь частью целого, когда его в себя принимаю. Вот что такое причастие. Причастие есть тело Христово. Христос Спаситель сказал сам: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И также точно: «Пите от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемые». Это имеет гораздо больше смысла, чем просто символ, как иногда говорят некоторые христиане. Это не только символ, это самая сущность. Поэтому мы верим в то, что мы действительно оказываемся частью самой сущности Божьей через тело Христово. Обожние, Theosis, мы становимся чадами Божьими в полном смысле этого слова, и это действительно оказывается для нас участием в божественной жизни. Для того, чтобы как следует это понять и вникнуть в это, мы должны вспомнить то, что говорится в молитве в самом начале божественной литургии, в подготовке к Проскомидии, где Христос называется хлебом небесным, хлебом, который приходит на эту землю для того, чтобы всех нас накормить. «Боже, Боже наш», — говорится в этой молитве, — «небесный хлеб, пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, по славой Спаса и Избавителя, и Благодетеля, благословящего и освящающего нас. Сам благослови предложение сие и приими пренебесный твой жертвенник. Помяни, яко благ и человека любит принесших, и же ради принесешь. И нас неосужденно сохрани во священодействии божественных твоих тайн, яко светися и прославися пречестное и великолепое имя твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». Церковь «Экклесия» по-гречески, что означает «созванные», потому что «эккалео» — «созывать». «Экклесия» — это те, кто созваны, это призыв всех, и они все созванные стали соборностью, церковью в целом. И вот каждый из нас является такой малой частицей, но мы получаем небесную пищу самого Христа Спасителя, который и есть небесный хлеб. Его тело распятое и воскресшее, и вознесшееся на небо, его тело и есть хлеб небесный, который соединяет нас всех с этим божественным, нетварным светом любви Святой Троицы. Такова духовная пища, без которой мы не можем существовать ни в этом мире, ни в будущем. Единство через Христа Спасителя со всем божественным триединством. Вот смысл и суть этого учения Церкви о божественной Евхаристии, о божественной литургии. Евхаристия значит благодарение, благодарность Богу за этот хлеб. Литургия означает совместное служение или даже сотрудничество. Мы все сотрудники, соработники у Бога, как говорит святой апостол Павел. Мы все являемся Его помощниками в том великом деле, которое Он творит в Своем божественном творении. Так что мы становимся вместе со всем остальным творением, вместе со всей Вселенной, вместе со всеми людьми всего мира, вместе со всеми живыми существами во всем мире, мы все становимся единым целым. И в основном оказываемся единой Церковью Христовой, единым телом Христовым. И наш земной хлеб, который мы приносим в момент проскомидии, проскомидия означает по-гречески «принесение», когда мы приносим хлеб для того, чтобы его приложить, то есть превратить в тело Христово, то вот это и есть наш дар, наши святые дары, которые мы приносим в дар Богу, а Господь дает нам своей благодатью и своим божественным приложением силы и Духа Святого хлеб в тело, а вино в кровь. Это и есть дары святые с Божьей стороны. Встречаются вместе дары человеческие, результат, плод нашего труда и дары божественные, дары небесного света, нетварного, дары тела Христова, которое является отражением того удивительного кружения, переходящегося во всей Святой Троице, ибо нетварный свет и причастие являются частью друг друга. Вот почему мы говорим о божественном причащении, мы становимся обожествленными силой Духа Святого в момент причастия. Вот что такое причастие. И вот почему нам надо готовиться к причастию. Надо всегда быть готовыми, чтобы не подходить к святому причастию слишком по-мирскому, слишком по-земному, слишком греховно. Нет, надо очиститься от грехов в покаянии, если возможно, в исповеди, и всегда, всегда приходить с открытым сердцем, с открытой душой, с чистой совестью и с любовью к Богу и ко всем братьям и сестрам нашим, членам Церкви Христовой. Евхаристия, благодарение, евхаристическая жизнь – это значит благодарственная жизнь в Боге и с Богом, в Боге, для того, чтобы мы были всегда единым телом и единым целым. Вот это и есть причастие, это и есть смысл и суть всего. Не надо думать, что причастие есть какая-то магия. Сохрани Бог. Нет, ничего такого не может быть в том, что является божественным и чистым и святым. Нет, это гораздо больше, гораздо полнее, гораздо глубже, ибо это есть соучастие наше в божественной жизни. Соучастие наше в жизни Святой Троицы, соучастие наше в небесности нетварной, соучастие наше в небесном раю Царства Небесного, Царства Божие. Царство Божие на земле и есть божественная литургия. Потому и говорится в литургии, вот следующие слова говорятся. «Присно сы», то есть всегда существующий. «Так уже де сы, ты, единородный твой Сын и Дух твой Святый, Святая Троица». Святая Троица в своей любви, в своем нетварном свете, прозрачности этой любви. Ты от небытия в бытие нас привел, Еси. Ты нас сотворил в самом начале, для того, чтобы мы жили с тобою и в тебе, в Царстве Божьем, в раю.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Продолжение беседы преснопамятного владыки Василия Родзянко вы услышите теперь через 2 недели, во вторник, примерно в это же время. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Предметом нашего разговора сегодня снова становится закон номер 28-49-65-3 о государственных гарантиях равных прав и свобод женщин и мужчин и равных возможностей для их реализации, или по-другому о государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин. Это официальное название. Мы с вами называем этот закон короче закон о гендерном равенстве, или еще короче закон о гендере. В прошлых передачах мы говорили с вами о содержании понятия «гендер», говорили о том, что гендер – это социальный пол, который может не совпадать с биологическим, это представление человека о том, носителем какого пола он является, и это ключевое понятие в законе, через призму которого нужно рассматривать все его положения. Закон говорит о защите прав людей, природа которых может быть искажена, социальный пол может не соответствовать биологическому, и закон выстраивает систему наказаний для случаев дискриминации по признаку гендера или социального пола. Вот это ключевое. Итак, гендер – это социальный пол. Мы с вами говорили о том, что теория гендера появилась в 60-х годах 20 века, что с позиции теории гендера у нас происходит изменение общественного сознания, в том числе через организацию феминисток, которые поддержат эти идеи. И мы сейчас поговорим о том, как это выглядит в обществе, в котором уже посеяны семена гендерного равенства, и каковы плоды. Исследователи закона о равенстве гендерных прав говорят о том, что гендер и гомосексуализм неотделимы. Говорят о том, что гендер – это прикрытие для внедрения в наше сознание идеи законности, легитимности, возможности, а может быть и желаемости гомосексуализма. Это совершенно сатанинские теории, поэтому мы должны с вами тщательнейшим образом разобрать, понимать и останавливать. Мы не должны относиться к извращенцам как к людям, которые просто немножко запутались, просто немножко страдают, просто немножко несчастливы, потому что мы к ним плохо относимся, мы их не любим. А что плохого в том, что вот они там кого-то любят, ну, может быть, не так, как мы, ну, может быть, не так что-то делают. Ну, они же тоже люди, пусть. Вот когда мы будем закрывать глаза на то, что норма попирается, то, что мораль отменяется, то, что безнравственность получает право на жизнь, тогда мы должны быть готовы к тому, что безнравственность с того маленького клочка, который мы пока ей оставляем,
очень быстро распространится и вытеснит нас с нашего пространства. Так это уже происходит в Европе. И поймем, к чему нас готовят. Итак, закон, который сделает легитимным извращение, закон, который заставит нас в первую очередь соблюдать права извращенцев на презентацию своего порока, на навязывание своего порока, на особые привилегии для своего порока. Вот этот закон со дня на день может быть принят, и мы должны его остановить. Для этого мы должны знать, что он нам принесет. Светением этого закона все люди, которые не считают нормой содомский грех, будут отнесены к группе под названием гомофобы. И нас, наверное, будет большинство. Резолюция Европарламента «Гомофобия в Европе» от 18 января 2006 года определяет гомофобию как, цитирую, «иррациональный, то есть необъяснимый страх и отвращение к гомосексуальности и к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерным людям, основанный на предубеждениях, подобных расизму, ксенофобии, антисемитизму и сексизму». И 17 мая официально празднуется Международный день борьбы с гомофобией. Ну, 17 мая у нас, кстати, празднуется также Международный день детского телефона доверия. Может быть, это случайная связь, а может быть и нет. Организация «Лига Европа», членами которой является объединение, занимающееся охраной прав извращенцев, в 47 государствах, членах Совета Европы, оценила юридические документы с точки зрения защиты прав человека, дала наивысшую оценку по 10-бальной шкале Швеции – 10 баллов, Бельгии – 9, Голландии – 9, а негативной дала Украине – минус 2, России – минус 2, Турции – минус 1, Молдове – минус 1. Совет Европы издал ряд документов о борьбе с гомофобией, таких как Европейский договор о защите прав человека, статья 14, протокол номер 12. И в 1997 году Совет Европы принял рекомендацию о проявлениях ненависти, где речь идет о гомофобии. Европейская хартия говорит о том, что спорт является ключевым фактором социальной интеграции геев и лесбиянок, и поэтому Парламентская ассамблея Совета Европы приняла рекомендацию 1635, где призывает членские государства начать активную кампанию борьбы с гомофобией в спорте. И у нас сейчас в России даже уже создана ассоциация ЛГБТ-спорта. Ну, есть еще ассоциация ЛГБТ-христиан. Вот такие дьявольские подмены понятий происходят для того, чтобы навязать нам порог, для того, чтобы наши дети относились позитивно к тому, что несет с собой извращение, и чтобы они рекрутировались, то есть набирались, призывались в ряды извращенцев. И мы должны понимать, что нам несет это для нашей страны, для нашего общества в ближайшее время. Я хочу вам сказать о том, что навязывание порока происходит не только очень активно, очень мощно, но еще принимаются меры для того, чтобы из паутины порока никто не мог вырваться. При обсуждении этой резолюции были подвергнуты критике слова одного немца-католика, объявившего гомосексуализм грехом, которым был нарушен связь мужчины и женщины. А Жан-Поль Лекок от имени Европейской объединенной группы левых заявил, не надо пугать Совет Европы религиозными группами. А представляющая группа Европейской народной партии Лера Ковач назвала распространенным предрассудком то, что гомосексуализм считают болезнью. Еще 20 лет назад Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что такой подход не является научным, сказала эта дама. И в этом вопросе все группы ПАСЕ были едины во мнениях. Вы должны понимать, что организации Евросоюза навязывают порог всем членам, всем государствам, которые вступают в него, и, безусловно, жителям этих стран. Действительно, в 1992 году Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуализм с перечня диагнозов, но, поступив так, она просто последовала за Американской психотерапевтической ассоциацией АПА, которая исключила гомосексуализм из своего справочника по диагностике и статистике, то есть просто из перечня психологических расстройств. Американская психиатрическая ассоциация просто напугалась того давления, которое на нее оказывали гомосексуалисты. Очень активно они устраивали уличные бои, после этого они обвиняли медиков в дискриминации И вот это был пусковой механизм для того, чтобы медики дрогнули, и американская ассоциация заявила о том, что это вовсе уже не болезнь. Исследований для этого никаких не проводилось. Изменение оценки произошло просто, так скажем, волевым решением членов ассоциации психотерапевтов. И бывший член АПА Джеффри Сатиновер в своей книге «Гомосексуальность и политика правды», изданной в 1996 году, сказал, что голосование АПА за нормализацию гомосексуальности было продиктовано политикой, а не наукой. А фактически, по словам этого доктора, 5 лет спустя неофициальный опрос 2500 американских членов АПА выявил, что 68% из них по-прежнему считают гомосексуальность психическим нарушением. И, кстати, в 2009 году все та же Американская психотерапевтическая ассоциация в приказном порядке запретила психотерапевтам обсуждать с клиентами методики, направленные на изменение сексуальной ориентации. То есть гомосексуалист, убиваемый там СПИДом, каким-то заболеванием, не может получить психологическую помощь и выйти из этого со своего состояния порока, если у него есть такое желание, и, будучи поставлен в безвыходное положение, нередко убивает себя буквально. Есть статистика суицидов и заболеваний СПИДом в гей-сообществах, и она просто зашкаливает. А вот лауреат премии Ассоциации психоаналитиков Британского общества здравоохранения Чарльз Сакаридес изучал данную проблему около 40 лет, и по его оценке гомосексуальность человека определяется не столько биологическими, сколько социальными факторами, что означает, следующая ориентация может корректироваться при помощи психотерапии. Но поскольку ассоциация в приказном порядке запрещает корректировать этот порог, то, конечно, люди, которые попали в эту ситуацию, они в ней и остаются. А как они туда попадают? Попадают они через активное намерение гомосексуалистов увлекать в свои сети как можно больше молодежи. Потребность в новых ощущениях заставляет извращенцев искать новые связи, старые приедаются, надоедают или становятся, по изречению одного извращенцев, лысыми, толстыми, мерзкими, и по этой причине начинается охота за нашими детьми. Механизмы во всем мире одинаковы. Вы, уважаемые родители, должны об этом знать. Подростка могут споить, изнасиловать, а на утро, когда он проснулся, сказать: «Все, ты наш». А это насилие может осуществиться в армии, в тюрьме и привести к дурной привычке. Ребенка может совратить в детском возрасте педофил, поэтому во всех странах гомосексуалист всеми силами пытается проникнуть в школы, учебные заведения, чтобы иметь доступ к детям. И вот этот закон поможет им открыть туда дорогу. А также закон об образовании, о котором мы еще с вами не говорили, но я переброшу мостик сегодня к этому, поскольку в законе об образовании появляется новое понятие «индивидуальный предприниматель», который может с любой программой отныне, по новому закону, который пока не принят, войти в школу, то есть индивидуальный предприниматель в системе образования. Любой человек, получивший бумагу в одном из административных учреждений о том, что он является индивидуальным предпринимателем в сфере образования, сможет прийти в школу и реализовать какую-то свою программу нашим детям. В русле всего того, что мы с вами обсудили, это становится просто настоящей национальной катастрофой. И еще есть очень важный момент, о котором я хотела бы вам сказать. Отношение гендера и религии. В законе о гендере сказано, что любая общественная организация может подать жалобу на нарушение гендерных прав в той или иной сфере, в том или ином месте, в том или ином учреждении, где угодно. И мы давайте с вами порассуждаем о том, что в глазах государства любая церковь является просто общественной организацией, которая имеет свой устав, имеет свой счет, свой НН, место расположения, и которая должна следовать тем законам, которые приняты в государстве. Так вот, если у нас будет принят закон о гендерном равенстве, который предполагает квоты на равное количество мест мужчин и женщин, изменение уставных документов организаций и предприятий с учетом гендерного равенства, то мы понимаем, что церковь подпадает под этот закон так же, как под все остальные, и должна будет обеспечить равное количество представителей полов, в том числе в органах руководства своей организации, ну, если мы переведем на официальный язык. И, дорогие мои, это создает огромную угрозу для ведения женского священства, для изменения структуры церкви. И здесь мы видим огромную опасность для создания угрозы религиозных беспорядков. В нашей нынешней непростой общественно-политической ситуации такой закон станет дополнительным источником социальной напряженности и может послужить причиной для религиозных беспорядков. Ну, думаю, что правители страны должны об этом думать, понимать, а мы с вами должны сделать все, чтобы этого не произошло. Ну, и напоследок я хочу вам сказать, что для того, чтобы гендерное равенство широко шагнуло в нашу жизнь, для того, чтобы гендер как социальный пол, как пропаганда и оправдание извращений были признаны нами, как говорится, с молодых ногтей, для этого программа гендерного равенства предусматривает в том числе программа полового просвещения, программа сексуального просвещения детей в детских садах, разрабатываются учебники, которые, ну, образно говоря, рассказывают детям про это, и детям читаются сказки, как, например, сказка в одном из детских садов Вильнюса о двух влюбленных принцах, которые хотели как-то соединить свои жизни. Это все не гротеск, это все не шутки, это все очень серьезно. И я хочу закончить тем, что в Государственной Думе существует секция гендерной политики при председателе Государственной Думы. Координатором этой секции является профессор Ершова. Это реальная работа. И мы должны понимать, что в Государственной Думе существует структура, которая призвана отвечать за изменение наших установок и наших взглядов на природу человека. Вот это очень важные вещи. Поэтому не будем усыпляться красивыми словами, будем трезвиться, будем бдительны, будем защищать своих детей, будем их любить, не будем их предавать. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.